Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы продолжаем серию проповедей о Святом Духе, которую я задумал, когда ощутил беспокойство по поводу уничижения Святого Духа. Харизматическое движение идет в первых рядах кампании по уничижению, оскорблению, угашению и даже хулы на Святого Духа. Иисус в Евангелии от Матфея говорил, что тот, кто приписывает сатане дела Святого Духа, совершает непростительный грех. Сегодня, я думаю, это обратная сторона этого греха. Святому Духу приписывают дела сатаны. Подобное заявление в нашем мире происходит повсеместно, и мы все можем воочию наблюдать уничижение Святого Духа. Сегодня стало популярным говорить о Святом Духе абсолютно что угодно. Мы наблюдаем нападки на Бога, выражающиеся в том, что некоторые люди пытаются переосмыслить Его атрибуты. Например, движение открытого атеизма делает попытку создать современную модель Бога, пытаясь подорвать богословие Бога Отца. По сути говоря, что Бог не всеведущ. Подобные нападки есть и на Иисуса Христа. Движение «Новый взгляд на Павла» — это попытка переосмыслить ключевые библейские идеи, которые являются основой христианской веры, отрицая искупительную смерть Иисуса на кресте, подрывая учение об искуплении, вмененной праведности и оправдании. Это является посягательством на природу Бога. Подобные богословские нападки на Отца и Сына происходили на протяжении всей истории. В то же время нападки на Святого Духа, будучи по сути доктринальными, никогда не воспринимались таковыми. К сожалению, цель этих нападок — славный триединый Бог. Харизматическое движение, по сути, отвергло истинную сущность Святого Духа. Есть такой лжебог, которого называют Святым Духом, но на самом деле он таковым не является. Это золотой телец, уничижающий истинного Бога, Святого Духа. Недавно вышла новая книга, ставшая бестселлером. Она даже вышла на первой строчке рейтинга газеты «Нью-Йорк Таймс». Она называется «Реальны ли полеты на небеса?». Эта книга повествует о путешествии 4-летнего ребенка на небеса во время операции аппендицита. Он отправился на небеса, а затем вернулся. Он видел отца, у которого, по его словам, были крылья. Он видел Иисуса, у которого были голубые глаза, который был вдвое ниже Михаила и немного ниже Гавриила. Но, несмотря на свой низкий рост, он был сильнее их всех и мог ездить на радужном коне, на котором мог ездить только он. Этот мальчик видел и Святого Духа, и он выглядел как прозрачный синий туман, который посылал особые вспышки силы на землю. Невозможно даже и представить, что подобную книгу кто-то купил, но за первые 9 месяцев продаж был раскуплен 5-миллионный тираж. Вот где мы черпаем сведения, чтобы понять Святого Духа из выдумки и подделки. От 4-летнего ребенка, на чье воображение явно повлияли родители. Вы можете сами придумать любую форму, чтобы манипулировать людьми ради своих целей, а всю вину потом возложить на Святого Духа. Это настоящая хула и оскорбление. Подобные действия неприемлемы для истинного христианина. Все это бесчестит Святого Духа, хотя в действительности он достоин всякой чести, хвалы и славы. Итак, мы попытались дать четкое представление о том, кто такой Святой Дух, каково его служение, для того, чтобы мы могли поклоняться Ему в Духе и Истине. И в качестве основного текста для этой серии проповедей мы выбрали 8 главу «Послание к римлянам», от которой я и отталкиваюсь все это время. Вы написали мне множество сообщений, в которых говорите, что проповеди стали для вас благословением, в связи с чем изменился и ваш взгляд на Святого Духа. А это очень и очень важно для нашей христианской жизни. Это послание в целом о Евангелии. Первые несколько глав говорят о потребности в Евангелии, о грехе человека, а затем, начиная с 21 стиха и до конца 5 главы, Павел говорит о спасении, которое обеспечил Христос, чтобы удовлетворить эту потребность. В первой главе, с 1 по 17 стихи, говорится о благовествовании Божьем. Затем Павел говорит о греховности человека. Потом речь идет о решении проблемы через жертвенную смерть и воскресение Иисуса Христа. и к концу пятой главы мы уже понимаем тот факт, что спасение дается по благодати через веру во Христа, а не по делам. Итак, мы четко видим путь спасения. В шестой и седьмой главах перечисляются бенефиты отрицания, то есть используется отрицательная частица «не». А в восьмой — бенефиты утверждения, которые говорят о том, как хорошо, что мы больше «не». Мы больше не под законом. Мы больше не рабы греха. Мы больше не под проклятием. Мы больше не мертвы, но перешли от смерти в жизнь. Мы больше не являемся жертвой собственной плоти. Перечисляются аспекты с отрицательной частицей, имеющие позитивный смысл для нас. Свобода от закона, свобода от греха, свобода от наказания, свобода от смерти. В восьмой главе Павел перечисляет утвердительные аспекты, и главной темой этой главы становится освящающее действие Святого Духа. Это то, что Святой Дух производит в нас. Это своего рода стартовая площадка, откуда мы можем обратиться к самым разным текстам Нового Завета и найти в них более развернутое учение по каждому из перечисленных аспектов. Итак, мы видим, какие преимущества приносит нам спасение. Именно эта глава проясняет нам действие Святого Духа. Отец задумал и инициировал спасение. Сын сделал это спасение реальным, а Святой Дух применяет это спасение в жизни верующих. Отец избрал нас, Сын искупил, а Дух освящает нас. Избрание — это действие Отца, оправдание — действие Сына, освящение — действие Святого Духа. Вся Троица участвует в восхитительной реальности спасения. Читая восьмую главу, мы видим, как Святой Дух действует в жизни верующего. Суть этой вести такова, что мы движемся от благодати к славе. На нас больше нет осуждения. С этого начинается сама глава. Мы получили освобождение от закона, греха и смерти. Мы обрели новую жизнь. Мы были рождены свыше. А сейчас мы на себе испытываем служение Святого Духа по мере того, как Он ведет нас от благодати к славе. Правильное понимание служения Святого Духа необходимо для того, чтобы поклоняться Духу Божьему за все то, что Он совершает в нашей жизни. Итак, из 8 главы мы узнали следующее. Он освобождает нас от греха и смерти. 2 и 3 стих. Дает нам способность исполнить закон. 4 стих. Изменяет нашу природу. С 5 по 11 стихи. Дает нам силы побеждать плоть. 12 и 13 стихи. Подтверждает наше усыновление, 14 и 16 стихи. Гарантирует для нас окончательную вечную славу, 17 стиха. И, конечно же, квинтэссенция Божьего дара — это незыблемое спасение. Нам дарована гарантия вечной славы. Единственное наше упование состоит в том, что эту славу нам может дать лишь тот самый Бог, который избрал нас, призвал нас, оправдал нас и однажды прославит нас. Таким образом, Святой Дух не только освящает, но и защищает нас. И мы можем сказать, что эти два служения Святого Духа можно назвать «освящение» и «безопасность». От начала главы и до 13 стиха мы читаем, как Святой Дух освящает нас, а начиная с 14 стиха говорится, как мы получаем усыновление, которое уже закреплено навеки. Он приводит нас в соответствии стандарта праведности, которым является Иисус. Как сказано в Ефесянам 1:13, мы запечатлены Духом, и эту печать невозможно сломать. У нас есть залог Духа. Мы имеем начаток, то есть первые плоды Духа. Сначала Бог дает первые плоды, а полный урожай придет уже во славе. И это наша гарантия будущей славы. Он совершает труд, уподобляя нас Христу. А завершится эта работа лишь тогда, когда мы увидим Его лицом к лицу. Любой, кто говорит вам, что можно потерять спасение, просто не понимает, что такое спасение. Спасение — это дар, данный Богом на основании мира, и все, кто принадлежит к категории избранных Богом, будут прославлены, потому что кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Иисус говорит: «Из того, что Отец мне дал, ничего не погублю, но все то воскрешу в последний день», как сказано у Иоанна в 6 главе. Таким образом, мы в вечном долгу перед благословенным Святым Духом. За то, что Он возродил нас, дал нам новую жизнь, затем осветил и сберегает нас до того дня, когда Он Сам преобразит нас. И мы воскреснем в прославленном теле силой того же Святого Духа, возродившего нас при обращении. А теперь посмотрим на текст, начиная с 17 стиха. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания — ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Особняком в этом тексте выступает слово «стенать». Павел обращает наше внимание на стенание в ожидании этой славы. Творение стенает. Глагол «стенать» можно перевести как «стонет». Не только творение стонет, но и мы, верующие, будучи первыми плодами, начатками Духа, до тех пор, пока слава не проявится в нас. В этом весь смысл изучаемого текста. Итак, творение стенает с 19 по 22 стихи. Верующие стенают с 23 по 25 стихи. Святой Дух стенает с 26 по 27 стихи. Эти стенания указывают на то, что есть еще некая несбывшаяся реальность. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Основным действующим лицом является творение, страдание и ожидание, когда же исполнится данное обетование. Иудеи это понимали очень хорошо, потому что они проповедовали о двух эпохах истории искупления, о нынешней эре и эре грядущей. Нынешняя эра была периодом греха и страданий, периодом упадка, деградации и грехопадения. Грядущая же эра представляла период нового неба и новой земли, праведности и чистоты, святости, добродетели и славы, когда уже не будет ни смерти, ни тления, ни болезней. Как написано у Исаии 65:17, «Я творю новое небо и новую землю». Ибо творение с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Что это за творение? Творение здесь не включает небесных ангелов, которые хотя и являются созданными существами, но они не подвержены тлению. Этот термин также и не включает сатану с его воинством падших ангелов и бесов. Верующие люди также не включены в это понятие. В таком случае, может быть, это неверующие? Нет, потому что неверующие не уповают на Христа. Под категорию творения не входят разумные существа. Под словом «творение» относятся не обладающие разумом животные, растения и все неживое. Горы, реки, равнины, моря и небесные тела, все одушевленные и неодушевленные, неразумные творения. Это поэтический образ всего сотворенного мира. Исаия использовал его, когда писал, что возвеселится пустыня и сухая земля, и что горы и холмы будут петь перед вами песню, и все деревья в поле рукоплескать. Я хочу вас заверить, что если вы скажете, что вы слышали, как поют горы, а деревья хлопают в ладоши, вам оденут белую рубашку и отвезут в специальное учреждение. Это литературное олицетворение. Творение, не обладающее разумом, с нетерпением жаждет и с готовностью ждет. Таким образом, речь идет об ожидании. Когда все дети Божии будут прославлены, выгоду от этого получит все творение, ведь это будет новое небо и новая земля. Почему творение ожидает его? Потому что оно покорилось суете. 20 стих. Греческое слово «суета» означает отсутствие успеха. Оно не может быть тем, кем хочет. Изначально все творение было совершенным. Во время творения, в Бытие 1, все было хорошо. И увидел Бог, что это хорошо. Но все это творение покорилось суете, и оно больше не способно исполнить свою цель, потому что оно не такое, каким было раньше. Творение покорилось суете недобровольно, и его нельзя в этом винить. Далее мы читаем. «Недобровольно, но по воле покорившего ее». Бог подчинил творение суете. И какова же причина этого? За грехопадение. Когда Адам и Ева согрешили, на них пала кара Божья. С тех пор ни один человек, живущий на этой планете, не может избежать этой кары. Это поразило не только людей, но и окружающий мир. И сегодня это продолжается. Упадок, болезни, страдания, смерть, природные катаклизмы, загрязнение окружающей среды, катастрофы, дегенерация – это не следствие какого-то эволюционного сдвига. Нет, все это происходит в мире, потому что Бог проклял все творение. Он проклял ее, чтобы человеку каждую минуту своей жизни приходилось наблюдать разрушительную, смертельную, разлагающую реальность греха. Исаия 24:6 говорит: «Проклятие поедает землю». А Иеремия в 12:4 сокрушается: «Долго ли будет сетовать земля?» Судьба природы неразрывно связана с судьбой человека. И поскольку человек согрешил и стал тленным, то и все, чем владеет человек, находится в рабстве тления. Это неразрывная связь между грехом и тлением, которому подвержена вся Вселенная. Экологи не смогут обратить этот процесс вспять. Это благородная попытка, но ничего не получится. В решении экологических проблем не поможет сокращение выбросов углекислого газа, отказ от ископаемых углеводородов или использование солнечной энергии. Образовательные проекты также не решат проблему, потому что это Божие проклятие. Когда человек согрешил, он был наказан тем, что больше не мог оставаться чистым, ведь он выбрал грех. Он больше не мог наслаждаться преимуществом совершенной окружающей среды и владычествовать как царь. Теперь же он царствовал над непослушным и тленным творением. Бог проклял всю землю и все, что наполняет ее. Об этом очень много и хорошо написал Исаия. «Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народами земли, и земля осквернена под живущими на ней. Ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Исаия 24:4. В 33 главе он говорит, что все творение проклято. Это была необходимая мера, дополнение к проклятию, которое Бог навел на Адама и Еву и все человечество. И теперь творение никак не может отменить это рабство тлению, потому что так соделал Бог. Все творение ожидает, когда оно вновь станет таким, как его изначально сотворил Бог, когда произойдет величественное откровение детей Божьих в их окончательном прославленном положении. Поэтому все творение ожидает светлого будущего. Я сейчас работаю над книгой, которая должна выйти через несколько месяцев. Она называется «12 невероятных героев». Читатели с большим удовольствием покупают книги, которые начинаются на 12. 12 обыкновенных мужчин, 12 необыкновенных женщин. Похоже, им нравится слово 12. Так вот, один из таких героев является Енох. Вы, наверное, посмотрите на Еноха и скажете: «Подожди, а разве герой не должен влиять на массы людей?» Енох был достаточно одиночной фигурой. Таких людей было двое. Енох ходил с Богом, пока однажды не взят был на небо. И Илия, которого огненная колесница забрала на небо. Это очень редкая ситуация. Но что сделало Еноха героем? Какой у него был уровень влияния? Он был праведным человеком, который имел настолько близкое хождение с Богом, что Бог в этой прогулке повел его прямо на небеса. Весь людской род, который жил во времена Еноха, был потоплен в водах потопа. Кроме 8 человек. Представляете, насколько редким экземпляром был Енох? Единственный человек в мире, кто ходил с Богом. Для Еноха героизм был вхождение перед Богом. А как мы преодолеваем воздействие этого тленного мира? Не ждите особых результатов от этого мира, от дипломов, от политики, от социальных структур. Оставьте ожидания примерно на том уровне, что и Бог, который в 6 главе Бытия увидел, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. А потом просто ходите с Богом. Бог защитил Еноха от этого развращенного мира действием Святого Духа. Он и сейчас продолжает это делать, но уже не ходит с нами, а живет внутри нас. Это Святой Дух, освящающий нас среди этого разлагающего мира. Вот каково служение Святого Духа. Так как же снимется проклятие с творения? Как это произойдет? Эти изменения до мельчайших подробностей описаны во втором послании Петра, в 3 главе. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Точно так же, как предсказал псалмопевец. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Это будет в буквальном смысле атомный взрыв всей сотворенной вселенной. И далее Петр говорит, 12 стих. «Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Весь мир, земля и небеса прекратят свое существование. Но на их месте мы ожидаем новое небо и новую землю». Так говорит книга Откровения. Вам не нужно заботиться о творении. Можно ходить по газонам, стрелять дичь, можно делать что угодно, но не нужно защищать природу. Она существует для вас. Это не значит, что ее нужно уничтожать или обращаться бездумно, но следует понимать, что это творение находится под проклятием. Бог будет заботиться о своем творении до тех пор, пока не уничтожит все. Дэвид Мартин Ллойд-Джонс как-то сказал, «Интересно, что на этот вопрос нам дает феномен весны. Каждый год природа как бы делает попытку обновить себя, произвести нечто постоянное. Она выходит из состояния смерти и темноты, которая так характерна для зимы. Весной кажется, что природа пытается произвести нечто совершенное, испытывая год за годом родовые муки творения. Но, к сожалению, все безуспешно. Весна всего лишь переходит в лето. Лето в осень, а осень в зиму. Бедная старая природа каждый день пытается победить суету и находящийся в ней источник смерти, гниения и распада сделать этого не может. И каждый раз она терпит неудачу, но повторяет попытки, как будто чувствует, что все должно быть по-другому. Поэтому она стенает и мучается до ныне. Природа делает это уже в течение долгого времени, но все же каждый год повторяет свои попытки. И сейчас очень быстро, буквально несколько минут. Верующие также стенают о славе. 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы стенаем внутри самих себя, оплакивая свое прискорбное положение». Павел сокрушается из-за остатков человеческой греховности, которые пристали к нему, как истлевшая одежда, которую невозможно сбросить. «Бедный я человек», — сокрушался он, — «кто избавит меня от этого тела смерти? Ибо мы, находясь в этой же хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». 2 Коринфянам 5:4, Псалом 37:9. Давид взывал: «Господи, перед Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». Мы все стенаем. Мы стенаем о том дне, когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, когда смерть будет поглощена победою, потому что у нас есть наследство нетленное, хранящееся на небесах. Получится ли у нас? Получится. 23 стих говорит, «Имея начаток Духа, поскольку Святой Дух теперь пребывает в нас, Его труд представляет собой пример начатка, пример первых плодов». Святой Дух — это первые плоды того урожая, который Бог приготовил для нас в небесах. А пока же этого не случилось, мы все ждем и стенаем. Причем чем старше мы становимся, тем больше стенаем. Мы все живем надеждой. И эта надежда неотделима от спасения. Мы все живем в надежде на то, чего не видим. Но если мы надеемся на то, чего не видим, то с тем большим рвением ожидаем его. Спасение неотделимо от веры, которая обращает взор на совершенный Христом подвиг. А значит, там есть и надежда, которая обращена в будущее, на еще не завершенную работу Иисуса. Поэтому мы ходим в вере и ходим в надежде. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за проведенное вместе время, за чудесную музыку, которой мы могли наслаждаться и прославлять Тебя. Благодарим Тебя за возможность вновь собраться здесь вечером и принять участие в служении Слова, поклоняться и прославлять Тебя. Благодарим Тебя, благословенный Дух Святой, за все, что Ты совершаешь в нас. Благодарим Тебя, Христос, за подвиг на кресте и вечную славу. Благодарим Тебя, Отец, за чудный план, который Ты задумал, еще до создания мира. Благодарим Тебя, наш Спаситель, за то, что Ты послал Духа, который производит в нас освящение, когда мы будем прославлены и войдем в новое небо и новую землю. Мы жаждем этого ради Господа Иисуса Христа. Пока мы не способны этого постичь, но мы молимся, Господь, дай нам быть верными и с надеждой ожидать того дня, когда Ты будешь каждое мгновение восхищать нас своей славой и благодатью. Благодарим, что оправдал нас и обещал прославить. Мы молимся во имя нашего Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.